страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. Сегодня среда, 22 августа, 9 часов. Передача по страницам Библии здесь, на радио Теос. И наша команда сегодня — это Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Мы с вами сегодня продолжаем читать книгу Иисуса Навина. И, слушайте, вот так получается, вижу я, что так получается. Мы продолжаем отвечать на вопрос Лены, который мы читали с вами еще вчера. И Лена напоминает нам о первом послании Петра, ну, она на самом деле могла бы напомнить об очень многих библейских фрагментах. И вот, пишет, не дает мне покоя этот вопрос. Первое послание Петра, 3 глава, и буквально пару стихов я прочитаю. «Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение». И так далее. Вот как благословлять, когда тебя ругают? Как не обижать в ответ, когда тебя обижают? Как не ударить, когда тебя бьют? Причем бить-то могут и не обязательно физически, хотя и физически тоже, но также эмоционально. Как, на самом деле, я даже расширю этот вопрос, как научиться, живя в этом мире, жить по Божьим законам? Потому что после грехопадения Божьи законы перестали быть законами этого мира. Иными словами, мир отошел от этих законов. То есть они-то остаются, с ними ничего не случилось. С миром случилось. Теперь положение христианина. Христианина, который, с одной стороны, спасен, искуплен Богом, в котором живет Дух Святой, и, с другой стороны, христианина, который остается жить в этом мире. И вот этот мир на нас начинает давить. И давят несколько моментов. Давит мир, давит плоть и давит или искушает лукавый, искушает сатана. Вот как только израильтяне перешли через Иордан, помните, мы задавали вопрос, вот израильтяне перешли через Иордан, а что дальше? Иордан позади, а что дальше? А дальше решение самых разных проблем. Вот каждое из завоеваний, о которых мы читаем в следующих главах, каждое из событий, о которых мы читаем в следующих главах, так или иначе указывает вот на всю эту историю, на историю про то, каким образом и современный христианин, между прочим, тоже живет, перейдя этот рубеж, выйдя из Египта, перейдя Иордан, получив оправдание. Помните, мы говорили, что одно из пониманий, это понимание, которого я, кстати, придерживаюсь, одно из пониманий перехода через Иордан как раз заключается в том, что это переход в новую жизнь. Это не смерть и воскресение. Это еще не смерть и воскресение. Это смерть и воскресение Христа. Да, ковчег перешел с израильтянами через Иордан. И ковчег прошел через эти раздвинувшиеся воды. И, собственно говоря, место, где стояли израильтяне, место, где стоял ковчег в реке Иордан, было отмечено потом 12 камнями. Одно из двух мест, которые таким образом были отмечены. Значит, перешли. И что дальше? Вот сегодня мы начинаем разговор именно об этом. К письму вашему, Лена, я еще вернусь. Два или три раза вернусь, потому что оно важно. И мы увидим одну из самых удивительных битв. Пытаются богословы, да даже не богословы, а просто пасторы, комментаторы Библии и так далее, пытаются объяснить все-таки, что же было такого военно-гениального в битве при Иерихоне. 6 дней ходить вокруг города с трубами, на 7-й день начать снова ходить, ходит. В конце концов, очередной заход, и вот стены падают. И каких только объяснений я по этому поводу не слышал. Вот громкий звук раскачал стены, вот это постепенное хождение. Вот один вариант, другой вариант. Да вот, понимаете, жители Иерихона просто так испугались. Это была психологическая атака, что-то типа осады. Они, в конце концов, просто решили сдаться. Другой вариант. Есть еще, ну, много, несколько, по крайней мере, точно, разных вариантов. Все они в разной степени неубедительны. Израиль к этому времени еще не умеет воевать. Для Израиля это первая битва. А Израиль боится. Мы потом еще позже в этом тексте, в этой книге, книге Иисуса Навина, будем встречать моменты, которые указывают на страх Израиля. Это примерно как человек, который пришел к вере, он пришел к Богу, а что дальше-то делать? Да, а вот дальше-то куда? И тут начинается вот эта история. Мы сегодня будем говорить о том, кто же победил в этой битве, как она велась, и каким образом, начнем мы сегодня об этом говорить, каким образом эта битва относится к нашей повседневной жизни. Естественно, ваши вопросы, ваши комментарии присылайте, пожалуйста, через сайт theos.fm, через приложение Радио Теос, через наши официальные группы ВКонтакте или Facebook, это группа по страницам Библии, и через наши трансляции в тех группах, в тех сообществах, в социальных сетях, в которых вы эти трансляции смотрите. Еще такое маленькое такое наблюдение. Были вопросы позавчера, по-моему, или вчера, не помню сейчас уже. Кто вы? Меня спрашивают, кто вы, православный вы или баптист? Помните, мы с вами вчера читали, когда Иисус Навин встречает предводителя Божьего воинства и говорит, ты кто? Говорит, ты за нас или против нас? Там это был предводитель Божьего воинства. Ни один из нас на такое, естественно, претендовать не смеет. Но мы смеем претендовать вот на что. Мы собираемся вместе для того, чтобы читать Божье Слово. И среди наших слушателей есть уже сейчас и баптисты, и пятидесятники, и харизматы, и православные. Ну, это просто из тех, кого я знаю. Может быть, есть католики. Я не знаю об этом, но предполагаю, что могут быть. Думаю, что есть и атеисты. Или люди неверующие. Кстати, у меня к вам просьба. Так, сейчас просто вот решил, вот в этот момент, да, и обращусь к этой просьбе. Мне просто интересно. Если вы считаете себя человеком, скажем так, не церковным, ну вот, может быть, Бог есть, может быть, его нет, скорее всего, даже он есть, или, скорее всего, его нет, но в церковь я не хожу, но вы нас смотрите или слушаете, может быть, сегодня первый раз, или уже несколько раз смотрели или слушали, напишите нам об этом в комментариях. Просто под трансляцией напишите. Да, вот меня зовут так-то, так-то. Я не считаю себя церковным человеком или не считаю себя верующим человеком или там не вполне понимаю то, о чем вы говорите, но я вас слушаю. И объясните, почему. Вот что вас в этом привлекает? Ну или наоборот, не привлекает. Может быть, кто-то напишет. Я слушаю вас для того, чтобы понять аргументы противника. Нормально. Кто-то по каким-то другим причинам. Тоже нормально. Напишите об этом либо через сайт theos.fm, либо через приложение Радио Теос, либо под теми трансляциями, под которыми вы нас, в которых вы нас смотрите или слушаете. Я принадлежу к церкви, лично принадлежу к церкви евангельских христиан-баптистов, но, по большому счету, к церкви людей, которых объединяет одно. Вера в Иисуса Христа, который умер и воскрес за наши грехи. И вот поэтому мы собираемся для того, чтобы вместе читать Божье Слово. Сейчас давайте обратимся к Господу в молитве, и потом будем вместе читать Библию, и после этого посмотрим ваши комментарии и еще поговорим. Господь наш Бог, мы славим Тебя. Мы молим Тебя, прибудь с нами. Храни нас, направляй нас. Созидай нас, Господи. Созидай дом Твой, церковь Твою. Да будет слава Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья. Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. 336-я встреча у нас с вами сегодня, и мы подходим к 6 главе книги Иисуса Навина. Израильтяне только что перешли через Иордан и вошли в обетованную землю. Помните одно из условий, главное условие того, что эта земля будет им принадлежать. они должны пройти по этой земле. Собственно, именно это здесь и начинается. Иордан израильтяне перешли весьма примечательным способом. Сначала через Иордан перенесли ковчег. И обратите внимание на то, что переносят его священники, а не сыны Каафа, как, собственно, и должно было быть изначально. По книге чисел ковчегом занимались сыны Каафа, но в данном случае священники. И вот тогда Бог разделил воды. И это чудо, друзья мои, позначительнее чудо, которое произошло при Черном или Красном море. Дело в том, что время, в которое все это произошло, это время паводка. Время, когда Иордан разливается. Это наводнение Иордана. И на самом деле, конечно, нужно отметить, что жители Иерихона не были готовы к нападению на их город именно в это время. Они предполагали, что, конечно, израильтяне выберут другое время для перехода реки. Да, они начинали готовиться, но это именно приготовление, а не встреча неприятельской армии. То есть уже здесь, уже в этот момент, Израиль ведет себя не так, как можно было бы от него ожидать. Третья глава книги Иисуса Навина, 17 стих. «И народ переходил против Иерихона. Священники же, несшие ковчег завета Господня, стояли на суше среди Иордана твердую ногою. Все сыны Израилевы переходили по суше, доколе весь народ не перешел через Иордан». Об этом скоро стало известно в Иерихоне, да и во всей Ханаанской земле. И это событие, конечно, навевало страх и уважение перед тем Богом, который такой переход сделал возможным. Кроме того, я напомню вам, что израильтяне взяли два раза по 12 камней. Во-первых, они взяли 12 камней из реки и ставят их на берегу. А во-вторых, 12 камней с берега и поставили их посередине реки. Мы говорили с вами о том, что переход через Иордан действительно символизирует смерть. Но не смерть нашу с вами, а смерть Иисуса Христа. Жизнь за Иорданом в нашем понимании, в наше время, это и есть нормальная христианская жизнь. Жизнь за Иорданом – это то, что Бог дарует каждому из нас, если мы готовы встать на эту землю, если мы готовы принять эту землю как свою. Понимаете, штука в том, что сила Божия для того, чтобы преодолевать искушения, для того, чтобы жить по-новому, на самом деле дарована каждому христианину. Проблема лишь в том, что далеко не всякий христианин эту землю берет, этот дар принимает. И вот здесь совершенно явная параллель с тем, что мы читаем об израильском народе. В прошлый раз мы с вами не прочитали несколько стихов из 4 главы. Это очень важные стихи с 16 и далее. Я прочитаю этот фрагмент. «Прикажи священникам, несущим ковчег откровения, выйти из Иордана». Это Слово Божие. И дальше. Иисус приказал священникам и сказал: «Выйдите из Иордана». И когда священники, несшие ковчег завета Господня, вышли из Иордана, то лишь только стопы ног их ступили на сушу, вода Иордана устремилась по своему месту и пошла, как вчера и третьего дня, выше всех берегов своих. И вышел народ из Иордана в 10-й день первого месяца и поставил стан в Галгале на восточной стороне Иерихона». Вот этот выход. И ковчег идет первым, потому что именно ковчег оказывается предводителем Божьего войска. Камни, которые поставлены были в реке, в середине реки, камни, над которыми пошла вода, это камни, указывающие на смерть Иисуса Христа. Камни, поставленные на берегу, говорят нам о воскресении Христа.
И вот когда будущее поколение спросит про эти камни, мы это уже говорили, я просто напоминаю, нужно будет ответить точно так же, как и сегодня. Когда дети спрашивают нас, мы даем ответ. Смертью Иисуса Христа мы с вами входим в духовные благословения. Смертью Иисуса Христа открывается нам новая жизнь. Израильтяне устроили лагерь на западном берегу Иордана. Вот сейчас они уже в этой новой земле, в земле, где течет молоко и мед, в земле, которую дает сам Бог. И как же радостно было израильтянам! Бог подготовил свой народ к тому, чтобы занять землю. И мы читаем с вами о трех важных условиях, которые должны были быть выполнены. Во-первых, это обрезание. Иисус сделал острые ножницы или острый нож. Для нас с вами сегодня Божие Слово. Это меч обоюдоострый. И он отсекает от нас все ненужное, все вредное. Во-вторых, манна перестала, но израильтяне получают плоды земли. Манны больше не было. Была твердая пища. Манна — это хорошо, это замечательно. Но людям нужно идти дальше. Я уже говорил о том, как сегодня, к сожалению, мы забываем об этом, мы упускаем этот момент, и мы пытаемся всю жизнь питаться такой христианской манной вместо того, чтобы перейти к твердой пище. Это, собственно, и есть часть содержания послания к евреям. Ну и третье. Иисусу Навину было явлено видение предводителя Божьего войска, Божьей армии. Именно в этот момент Иисус окончательно утверждается как лидер Израиля, как тот, с кем идет Бог. Ну а теперь переходим с вами к шестой главе. Это завоевание Иерихона. Обратите, пожалуйста, внимание вот на что. Географически нападение Израиля начинается с завоевания центра страны. Израильтяне, вторгаясь в эту землю, как бы разделяют ее на две части. Это принцип «разделяй и властвуй», который потом будет неоднократно проявляться в истории военного искусства. И вот когда земля уже разделена, уже после взятия Иерихона, израильтяне идут на юг. И вот тут они совершают серьезную ошибку. Они заключают соглашение с жителями Гаваона. Мы с вами об этом еще будем говорить. Да, их, конечно, перехитрили. Но в результате им приходится завоевывать землю пяти аморейских царей. Об этой хитрости, о ее причинах, о ее смысле мы еще, конечно, будем говорить. Потом перед нами северная кампания, и на этом оканчиваются военные действия Иисуса Навина. Это уже дальше в книге Иисуса Навина мы с вами будем читать. Затем в книге Иисуса Навина список царей завоеванной земли. И заканчивается, завершается эта книга описанием раздела земли между израильтянами, а также последним словом, которое говорит Иисус Навин. Все это нам с вами еще предстоит прочитать и узнать. Мы подходим к завоеванию Иерихона. По большому счету, чтобы мы представляли, куда мы идем, три важные кампании. Иерихон, Гай и Гаваон. Вот три врага, с которыми встречаются израильтяне, как только входят в обетованную землю. Тут большой вопрос, да, мы вошли в обетованную землю. Что нам делать дальше? И вот эти три врага, с которыми нужно было разбираться. Как израильтяне это делали? И зачем это написано нам? Зачем нам все это нужно знать? Начну с того, что у нас, у верующих людей, тоже есть три врага. И об этих врагах говорит Священное Писание. Во-первых, это мир. Во-вторых, плоть. В-третьих, дьявол. И вот три врага, которых побеждают израильтяне, вошедшие в обетованную землю, это и есть параллели врагам, которые знакомы каждому из нас. Иерихон – это параллель мира. Гай – параллель плоти. Гаваон – параллель дьявола. С Иерихоном они разобрались, это мир. С Гаем не сразу, но все же разобрались, это плоть. А вот с Гаваоном получилось особенно сложно. Это, собственно, есть указание на дьявола. Дело в том, что Гаваон проявляет хитрость. Дьявол проявляет хитрость. Дьявол заходит всегда в боковую дверь. Он заходит с черного хода, с заднего даже хода, если необходимо, если с переднего его не пускают. И вот это мы с вами увидим в книге Иисуса Навина. Сатана сегодня тоже не дремлет, он заходит сбоку или сзади. Поэтому особенно важно будет нам разобраться с тем, что же произошло с жителями Гаваона и каким образом им удалось перехитрить израильтян, ну и как израильтянам с этим справляться. Но обо всем по порядку. Первый враг – это все-таки город Иерихон. И тут используется очень необычный метод завоевания. Я не про разделение земли, конечно. Разделение земли – это метод довольно обычный, довольно известный. Я про битву при Иерихоне. Главный вопрос – кто же сражался и кто одержал победу в этой битве? Читаем Иисуса Навина, 6 главу, начиная с 1 стиха. «Тогда сказал Господь Иисусу, «Вот я предаю в руки твои Иерихон и царя его, и находящихся в нем людей сильных». Начало весьма многообещающее. Господь говорит, «Я предаю». То есть это не ты завоюешь победу. Это не ты будешь молодец. Это я тебе даю этих людей. Второй стих и дальше. «Пойдите вокруг города, все способные к войне, и обходите город однажды в день. И это делай 6 дней. И 7 священников пусть несут 7 труб юбилейных пред ковчегом, а в 7-й день обойдите вокруг города 7 раз, и священники пусть трубят трубами. Когда затрубит юбилейный рог, когда услышите звук трубы, тогда весь народ пусть воскликнет громким голосом, и стена города обрушится до своего основания, и весь народ пойдет в город, устремившись каждый со своей стороны». Вот такой воинский план. Израиль ходит вокруг города, вокруг стен, и во главе Израиля ковчег.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Пятый стих. «И призвал Иисус, сын Навин, священников Израилевых, и сказал им, «Несите ковчег завета, а 7 священников пусть несут 7 труб юбилейных пред ковчегом Господним. И сказал им, чтобы они сказали народу, «Пойдите и обойдите вокруг города, вооруженные же пусть идут пред ковчегом Господним». Как скоро Иисус сказал народу, 7 священников, несших 7 труб юбилейных пред Господом, пошли и затрубили громогласно трубами, и ковчег завета Господня шел за ними. Вооруженные же шли впереди священников, которые трубили трубами, а идущие позади следовали за ковчегом завета Господня. Во время шествия трубя трубами. Народу же Иисус дал повеление и сказал, «Не восклицайте и не давайте слышать голоса вашего, и чтобы слово не выходило из уст ваших до того дня, доколе я не скажу вам «воскликните», и тогда воскликните. Таким образом, ковчег Завета Господня пошел вокруг города и обошел однажды, и пришли в стан, и ночевали в стане. На другой день Иисус встал рано поутру, и священники понесли ковчег Завета Господня, и семь священников, несших семь труб юбилейных пред ковчегом Господним, шли и трубили трубами. Вооруженные же шли впереди их, а идущие позади следовали за ковчегом Завета Господня и, идучи, трубили трубами. Таким образом, и на другой день обошли вокруг города однажды и возвратились в стан, и делали это шесть дней. Остановимся здесь на минутку. Иерихонская армия была готова встретить врага. На стенах, скорее всего, были разведчики. И когда израильтяне подошли к Иерихонской стене, пронеслось слово «Идут». Иерихонская армия готовится встретить израильтян. Я думаю, что вокруг стен Иерихона ходили две армии. Одна из них – армия Израиля. Другая – армия самого Иерихона, которая отслеживала перемещение израильтян. Я предполагаю, что жители Иерихона представления не имели, что будет дальше. Кстати, израильтяне ведь тоже представления не имели, что будет дальше. Просто Иерихонская армия узнала, что Израиль движется, и надо быть готовыми принять удар там, где этот удар будет, а где будет удар, непонятно. И вот первый день армия Иерихона ходит так же, как и армия Израиля, потом располагается станом. Про Израиль мы знаем, я думаю, что и жители Иерихона остановились станом. На второй день пошли, и ровно то же самое. И на третий, и на четвертый, и на пятый, и на шестой то же самое. Я думаю, что и с точки зрения жителей Иерихона, да и с точки зрения израильтян, это выглядело глупо. Я предполагаю также, что армия Иерихонская деморализовалась. Ведь израильтяне-то знали, что это повеление от Бога. Понятное оно или непонятное, глупое или не глупое, это уже другой вопрос. Но это повеление от Бога. А вот для жителей Иерихона, это, знаете, когда тебя за нос водят, и вот ты ходишь. Я думаю, что к седьмому дню армия Иерихона деморализовалась. И вот седьмой день наступает. В седьмой день, читаем мы в 6 главе 14 стихе книги Иисуса Навина, в седьмой день встали рано, при появлении зари, и обошли таким же образом вокруг города семь раз. Только в этот день обошли вокруг города семь раз. И это что-то абсолютно новое. Возвращаемся к тексту, 15 стих. «Когда в седьмой раз священники трубили трубами, Иисус сказал народу, «Воскликните, ибо Господь предал вам город». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что вот эта передача озвучивается как нечто уже состоявшееся. Не предаст, не передаст, а предал. То есть на данный момент это уже произошло. Господь уже предал вам город. Как вам это? Читаем 16 стих. «Город будет под заклятием, и все, что в нем, Господу. Только Раав, блудница, пусть останется в живых. Она и всякий, кто у нее в доме. Потому что она укрыла посланных, которых мы посылали. Но вы берегитесь заклятого, чтобы и самим не подвергнуться заклятию, если возьмете что-нибудь из заклятого. И чтобы на стан сынов Израилевых не навести заклятие и не сделать ему беды. И все серебро, и золото, и сосуды медные, и железные, да будут святынею Господу и войдут в сокровищницу Господню. Народ воскликнул, и затрубили трубами. Как скоро услышал народ голос трубы, воскликнул народ весь вместе громким и сильным голосом. И обрушилась вся стена города до своего основания. И весь народ пошел в город, каждый со своей стороны, и взяли город. И предали заклятию все, что в городе, и мужей, и жен, и молодых, и старых, и волов, и овец, и ослов, все истребили мечом. Мой вам вопрос. А что, Иисус Навин выиграл битву при Иерихоне? Конечно, нет. Победу в этой битве одержал сам Бог. Бог завоевал победу и подарил ее израильтянам. Обратите внимание, еще до начала этой операции, в седьмой день, сказано, что Бог уже предал город в наши руки. Это его победа. Нельзя сражаться против мира и победить. Помните, мы с вами говорили о том, что Иерихон — это прообраз мира. И битва при Иерихоне, покорение Иерихона — это битва с миром. Дело в том, что способ победы над миром совершенно другой. Среди людей у нас нет военачальника, нет такого генерала или маршала, который мог бы вести нас победоносно в битве с миром. Потому что способ, который дал Бог, описывается в 4 стихе 5 главы 1 послания Иоанна. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир. Вера наша». Понимаете, если мы с вами говорим о том, что ну вот я такой сильный, я такой мощный, и я такой молодец, я смогу победить этот мир, то мы ничего в этом мире не поняли. Иисус Навин доверяет Богу, принимает от Него указания, даже если эти указания кажутся странными. И тут мы видим еще две вещи. Во-первых, израильтяне спасают Раав и ее семью. Они остаются верными данным обещаниям. Дело в том, что Раав ведь уже поддержала израильтян. Она уже проявила свою верность Богу. Во-вторых, Иисус Навин провозглашает проклятие на всякого, кто восстановит этот город. Кстати, этот город все-таки будет восстановлен. Мы об этом будем читать в третьей книге Царств, 16 глава. И вот это действительно плохо кончится. Это действительно приведет к проклятию. Понимаете, Бог хочет, чтобы мы одерживали победу верой против мира. Бог не хочет, чтобы мы заигрывали с миром. Бог не хочет, чтобы мы пытались пойти с миром на компромисс. Для такого компромисса просто нет ни места, ни основания. Ну а восстановление Иерихона будет во времена Ахава и Изавили. Это люди, которые, мягко говоря, ну совсем, совсем не отличаются любовью к Богу. А теперь переходим к 7 главе. Мы с вами говорили о запрете. И вот кто-то взял в битве трофеи, которые нельзя было брать. Книга Иисуса Навина, 7 глава. Да, сначала все-таки последний стих из 6 главы, 26 стих. «И Господь был с Иисусом, и слава Его носилась по всей земле». Да, это продолжение развития того, что мы с вами уже видели. Господь с Иисусом. Господь благословляет Иисус Навина. А 7 глава начинается так. «Но сыны Израилевы сделали великое преступление и взяли из заклятого. Ахан, сын Хармия, сына Завдия, сына Зары, из колена Иудина, взял из заклятого, и гнев Господень возгрелся на сынов Израиля». Что же произошло? И почему гневается Господь? Об этом будем говорить в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит Бог каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Давайте посмотрим ваши письма, ваши комментарии, но сначала я напомню, что вы нам можете писать через те группы, в которых вы смотрите или слушаете трансляцию. Вы можете нам написать также через сайт theos.fm или через мобильное приложение Radio Theos. Основные наши группы — это по страницам Библии, ВКонтакте и Фейсбук, но есть также другие группы, где вы нас можете смотреть и слушать. Я спрашивал по поводу веры, по поводу ваших отношений с Богом, и вот Денис отвечает. Интересный ответ. Я не случайно задал этот вопрос, потому что в ответы, правда, важны. «Верю», — пишет Денис, «но, видимо, недостаточно, чтобы полностью посвятить ему жизнь сразу». Давайте разберемся с этим просто, ну, по шагам. Верю, но недостаточно, чтобы посвятить жизнь сразу. Я люблю аналогии. Я напомню, что аналогии, конечно, далеко не всегда срабатывают. Аналогии иногда дают осечку, особенно если напрячь эту аналогию, если растянуть ее больше, чем она это позволяет. Любите ли вы эту девушку? Люблю, но недостаточно, чтобы предложить ей руку и сердце. Вот это как? Да, значит, люблю или не люблю. А достаточно для чего? Достаточно для того, чтобы, я не знаю, рядом с ней сидеть, рядом с ней пройти, да? Тогда, может быть, я ее не люблю. А вот это ваш ребенок. Ну, этот ребенок мой, но он недостаточно мой для того, чтобы мне, не знаю, платить за его образование или за его медицинское обслуживание. Так нет, 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 это вопрос. Это ваш ребенок или мой? Или не ваш. Ну да, ваш или мой, хорошо. Даже если мой, то я буду платить за его образование и за его обслуживание. Вот, это вот таким образом. Теперь, что касается Бога и наших отношений с Богом. На самом деле, очень многие говорят так, как сказал Денис. Да, верю, но, видимо, недостаточно. Верю, но недостаточно для того, чтобы сделать шаг. Смотрите, если мы действительно принимаем то, что Бог говорит, то мы понимаем не только то, что Бог существует, не только то, что Бог праведен, но и то, что мы грешники, то, что мы отделены от Бога, то, что у нас в жизни есть серьезнейшая проблема. И эту проблему может решить только Бог. Другого решения этой проблемы просто не существует. А готов ли я опять? Вот Иордан, здесь очень хорошая такая аналогия, библейская аналогия. Доверяю ли я Божьему Слову? Да, доверяю, допустим, но недостаточно, чтобы пойти, перейти через Иордан и пойти сражаться. Вот здесь конкретное действие на самом деле выражает нашу позицию. Да? Если я верю, если я доверяю, то я пойду вперед. Если я не верю, если я не доверяю, то я вперед не пойду. Но есть еще один момент. Господь действительно взращивает веру людей. И зачастую люди, которые сначала говорят, да, я верю, но чего-то мне не хватает, я не могу сделать следующий шаг, что-то меня в этом останавливает. Вот такие люди нуждаются в нашей молитве. И в том, чтобы мы общались, выясняли, почему, что мешает, что заставляет остановиться. Это нехватка аргументов. Или это неготовность расстаться с чем-то таким, что уже есть в нашей жизни. То есть я верю, но почему я не могу, почему я не хочу сделать следующий шаг? А в том тексте, который мы сегодня читали, мы говорили о битве при Иерихоне, мы говорили о взятии Иерихона, и мы провели эту параллель. между Иерихоном и миром. Вот с миром мы с вами бить не можем. Побеждает мир только Бог. Побеждает мир Божие Слово. А и упование здесь у нас остается только на Бога. Компромисса с миром, как мы с вами читали, также быть не может. Но в связи с этим возникает еще один вопрос. У нас сегодня мало очень комментариев, поэтому этот вопрос я задам. И даже если у вас есть желание позвонить, высказаться, я сегодня скажу наш номер телефона, для того, чтобы вы на этот вопрос могли попытаться ответить, и мы с вами могли этот вопрос обсудить. Вопрос вот какой. С одной стороны, недопустим компромисс с миром. С другой стороны, мы призваны разговаривать с людьми, которые живут в этом мире. Мы не можем просто взять и уйти от мира. Да, не любите мир, не того, что в мире, но при этом Господь посылает нас в этот мир. Мы отправлены в этот мир. Не для того, чтобы его истреблять, естественно, огнем и мечом, но для того, чтобы быть Божьими свидетелями. Так вот, вопрос мой такой. Как разговаривать с миром? Как вести эту беседу? Как вести этот диалог? Как быть свидетелями? Да еще и слушать то, что люди говорят, для того, чтобы понять людей. Но при этом не пойти с этим миром на компромисс. Как разговаривать с миром, но при этом не пойти с этим миром на компромисс. Я напомню, что вы нам можете писать через наш сайт theos.fm, через приложение Радио Теос или в тех группах, в которых вы можете нас слушать и смотреть. Иоанн пишет, ответьте мне ВКонтакте, пожалуйста, у меня к вам личный вопрос. Знаете что, Иоанн, если я постараюсь сегодня вам ответить, я видел ваше сообщение с личным вопросом, он действительно очень большой. Я хочу сказать сразу и вам, и другим слушателям, последние 2-3 недели я и был в отпуске, и при этом достаточно серьезно болел. Поэтому на многие вопросы, на многие письма, на которые должен был бы ответить, не ответил. Я отвечал на то, на что ответить можно быстро. И ваше письмо я видел, и даже заявку в друзья я вашу видел. Я понимал, однако, что писать об этом нужно будет довольно долго. И это письмо пока осталось без ответа. Но постараюсь по возможности вам ответить, наверное, вот в ближайшие дни. Так что, да, ваше письмо получил. Извините, пожалуйста, что не сделал этого сразу, не ответил сразу. Так вот, еще раз мой вопрос. Как нам с вами, живя в этом мире, общаясь с этим миром, не идти с этим миром на компромисс? Я также напомню, телефон, как обещал, 8-800-333-1706, 8-800-333-1706. По этому телефону можно позвонить бесплатно, где бы вы ни находились на территории Российской Федерации. Есть также возможность позвонить через приложение Радио Теос. Оно у нас то работает, то не работает, но, по крайней мере, попробовать это сделать можно. И тогда звонок будет через интернет, и он будет бесплатен, независимо от того, где вы находитесь. Почему я ставлю этот вопрос? В наших передачах мы стараемся достучаться до людей, которые пока не воцерковленные, которые пока не верующие, которые пока только делают первые шаги, которые только начинают размышлять. Помните, я спросил вас сегодня в начале про ваше отношение к Богу, ваше отношение к вере. И мы также пытаемся услышать этих людей. Иногда, однако, даже христиане говорят нам о том, что, ну, смотрите, вот вы поступаете как-то, не знаю, не очень благочестиво. Вы тут смотрите какие-то сериалы, которые лучше не смотреть. Вы тут смотрите какие-то фильмы, которые лучше не смотреть и так далее. И еще начинаете это обсуждать. В передачах по страницам Библии. Даже в передачах по страницам Библии, вот в наших с вами утренних эфирах, некоторые упрекают, такие упреки мы не так часто, но все-таки получаем от вас. Вы пишете, ну вот какое-то мирское слово, которое в христианском контексте недопустимо. Такие упреки у нас бывают. Мы говорим о том, что мы хотим, чтобы люди нас услышали. Но насколько при этом можно, с вашей точки зрения, идти на компромисс, и где этот компромисс кончается? Пишет Алексей Христов, наверное, Христов. религиозники и простых людей делают врагами Иисусу, а потом сами же предъявляют им претензию. Где вера ваша? Вот, а где разница, Алексей? Где разница между верующим человеком и религиозником? Понимаете, это одна из первых задач, которая перед нами возникает. Вот мы стали верующими людьми. Дальше вся книга Иисуса Навина во многом об этом. Не только, но во многом об этом. Да? Человек стал верующим, он пришел к вере, он начал жить по Божьему плану, и он соприкасается с самыми разными реалиями. Соприкасается, и что дальше? Как вот это в его жизни должно проявляться? А давайте мы примем телефонный звонок, послушаем, и после этого... Ну, да сейчас, собственно, и продолжим. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Евгения.
Евгения, здравствуйте. Что скажете?
Ну, как бы хотела поразмышлять над тем вопросом, который... Ну, сказать точку зрения, которую... Ну, вопрос, который вы задавали.
А таки давайте, мы вас все слушаем.
Ну, мне кажется, что когда тут как общаться с миром, при этом не, ну, чтобы, ну, не грешить вместе с ним. И там, мне кажется, что вот мы должны говорить людям, ну, чтобы они нас видели, знали. Но при этом мы же можем не обязательно, ну, там, делать то, что они делают.
А, Евгения, ну, такой вопрос. Есть... Вы работаете, учитесь?
Нет, я не работаю, я по заболеванию. У меня домашняя работа.
Я понял. Бывают ситуации, когда вы попадаете на вечеринку, на которой люди рядом с вами пьют, а кто-то еще и покурить выходит.
Да, бывает.
Да, бывает. А как вы поступаете? Вы христианин, для вас какие-то вещи недопустимы, но вокруг вас такие вещи происходят. Просто как вы реагируете?
Я просто, ну, как бы, им ничего, ну, не... Ну, не говорю, как бы, получается, я их не учу, но и сама этого не делаю. Просто говорю с точки зрения, что я, допустим, там, не пью, не курю. У меня тот же муж верующий, мы когда вот, ну, допустим, даже у наших родных они как бы не верующие, мы бываем, когда на праздниках они это, ну, нам уже даже не предлагают. То есть, ну, общаемся, как поздравляем друг друга с праздниками, там, даже... друг другу подарки, они даже вот удивляются, когда вот мы им подарки дарим, там, ну, может, даже христианские какие-то подарить или что-то купить, и как бы, ну, все, нормально общаемся, но при этом они же даже нам выпивку не предлагают.
А, Евгения, спасибо.
И как бы уже даже при нас, ну, не ругаются, как бы стараются, то есть...
Да, Евгения, спасибо вам большое. Да, спасибо вам большое. Сейчас просто смотрите, проблема в том, что мы должны завершить буквально через минуту, поэтому я вас прерываю немножко для того, чтобы подвести итог. Спасибо. Вот Евгения сказала очень важную, очень ценную вещь. Я думаю, мы действительно будем и дальше это практиковать, будем принимать звонки по телефону. Мы не отделяем себя от тех людей, которые живут вокруг нас. Это бывает очень сложно. Кстати, у Евгении как-то это легко, ну, или, по крайней мере, по ее словам это получилось легко, да? Я и сам через это прошел, и видел, и слышал от других людей, когда говорят, слушайте, я стал христианином, и мне с моей семьей общаться стало сложно. Вот сложно, потому что они другие. И я стал другим. Они остались теми же, я стал другим. И вот тогда начинается эта история. Мы просим у Бога о помощи, чтобы Бог дал нам правильно, хорошо говорить с этими людьми. И начинается жертва. Прежде всего, это, конечно, жертва Иисуса Христа. Но и дальше во Христе жертва, на которую каждый из нас идет для того, чтобы до этого мира достучаться. Что нужно для того, чтобы достучаться до мира и не слиться с миром? Жертва. Это жертва Иисуса Христа, которая потом действует и в нашей жизни. Завтра, друзья, продолжим. По страницам Библии Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.